Мы начинаем. Рад вас видеть. У нас будут замечательные 3 дня, где мы будем говорить о теме, которая очень потрясающая, очень интересная, очень важная. Я верю, сильно благословит вас. Мы будем говорить о дарах Святого Духа. И это будет сильно во имя Иисуса. Хотел прочитать вам одно местописание, и прежде чем перейдем к теме, несколько слов сказать таких вот ободряющих вас идти дальше, идти до конца, как и призваны каждый из нас. И это будет Евреям 6 глава, 11 стих. И здесь написано так. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Я помню, в 94 году я пошел учиться в библейскую школу. В это время я учился также в 2 вузах. В одном вузе я учился на стационаре, заканчивал, дипломировался, а второй вуз — на заочном. И знаете, для меня так важна была библейская школа. И это был стационар. 5 дней в неделю, с 8 до 2 часов. И как-то в консерватории, где я учился, удавалось договариваться, и это не сказывалось на моей успеваемости. А вот что касается университета, я заканчивал биофак, не заканчивал, тогда учился, мне приходилось пропускать установочные сессии, и там, конечно, образовывались задолженности. Но для меня так важна была библейская школа. И когда люди некоторые оставляли библейскую школу, не доходили, для меня это был нонсенс. Как так? Что может быть важнее? Что может быть главнее? Что может быть значительнее? Я помню, я заканчивал занятия, я приходил домой, кушал, открывал конспекты и снова их перечитывал, открывал эти местописания, и Дух Божий снова наполнял меня. И это так сильно, знаете, я уверовал в Бога, в 91 году на служении Лестера Самрала, но не особо понял, что со мной тогда произошло. Хотя я был крещен Духом Святым, но все равно тогда не особо понял, что со мной произошло. Но через 3 года я снова вернулся в церковь, пришел в церковь, Бог коснулся меня, это было сверхъестественное переживание с явлением Христа, это было очень драматично для моей жизни, и я радикально обратился к Богу и пошел за Ним. И фактически это был март месяц 94 года, а в июне месяце 95 Бог послал меня через пастора Леонида в Константиновку пастором. Фактически я был 1 год и 3 месяца как верующий, когда Бог поставил меня пастором. И знаете, церковь родилась там, и она росла, и росла, и росла, и росла. И я верю, что результат этого был, почему так оно происходило. Потому что я позволил Богу сделать все то, что Он хотел сделать. Наполнить Его всем тем, чем Он хотел меня наполнить. Дать мне все то, что Он хотел дать. И очень важно, знаете, не только хорошо начать. Когда вы услышали от Бога призвание, призыв учиться в библейской школе, и вы пошли, может быть, второй раз уже учитесь в библейской школе, я имею в виду в школе обновления, а может быть, в первом потоке, это второй поток, но для вас он, возможно, первый. И Бог что-то уже важное делает, и у него, он не закончил, знаете, у него есть еще путь, что сделать. И у него есть еще план, что сделать. И очень важно, чтобы мы присоединились к этому плану и не были в стороне, не сошли с дистанции. Может быть, вы слышали о таком человеке Клифф Янг. Это один человек, который в возрасте 60 с чем-то лет, около 70 ему было, не помню точно, он решил пробежать супермарафон от Сиднея до Мельбурна. Там 40, по-моему, 100-150, по-моему, километров или около такого вот супермарафона, около такого расстояния. И вот когда туда приехали разные бегуны, также приехал и он. У него были старые кроссовки Рибок, у него было, не было такой красивой одежды, как у всех других бегунов. И журналисты, которые съехали в Австралию на это событие века, они просто посмотрели как на какое-то недоразумение на этого вот старичка. И они подошли и спросили: вы что, серьезно собираетесь тоже участвовать в этом забеге? И знаете, что он сказал? Он сказал: нет, я не собираюсь участвовать, я собираюсь победить. У него было в начале это решение дойти до конца. И не дойти до конца не просто, а дойти до конца с победой. Помните в Откровении, когда Иисус обращается к церквам и дает разные послания церквам, Он говорит в конце каждого своего послания побеждающему: дам наследовать побеждающий, побеждающий, побеждающий. Друзья, давайте решим, что мы не только начнем, но мы победим. Мы дойдем до конца, и никто не восхитит наш венец. И вот этот человек, он бежал. И так как он не имел большого опыта в беге, он был сзади всех. Все бегуны обогнали его на много десятков километров. Но он продолжал бежать. Он не знал, что он имеет право ночью немножко поспать, и поэтому он продолжал бежать ночью. Говорят, что он даже на ходу ел, пил и в туалет ходил. Одним словом, за несколько дней, а забег был несколько дней, он обогнал всех. И он занял призовое место. И когда у него спросили, как это получилось у вас, его легкие начали исследовать. Оказалось, что там потрясающие есть были данные. И эти данные разработались у него благодаря тем трудностям, которые он имел до этого забега. А именно, он пас какую-то скотину на болотах. Там, где он жил, была болотистая местность. И когда... и ему помогали в этом собаки. И вот собака, его любимая собака, которая собирала коров... Не помню, кто там был, скот или овцы, или коровы, ну, неважно. И вот они ходили, разбедались по этой болотистой местности. И потом он выпускал вечером собаку, и она лаем загоняла их обратно. И собака умерла. И тогда он пошел по этой болотистой местности сам собирать этих животных. Но проблема в том, что эти животные, они не откликались никак иначе, как только на лай. И он бегал по этой болотистой местности в этих сапогах и лаял. И таким образом собирал этих животных. И вот эти обстоятельства, в которые он попал, этот бег по болотистой местности в этих сапогах неудобных, и этот лай, он приготовил его к этому забегу. Может быть, в вашей жизни есть какие-то трудности. И эти трудности говорят: ну, я просто должен сойти с дистанции, я не могу доучиться, у меня обстоятельства. Доучись, возьми это до конца и будь победителем. Бог с тобой, и ты есть победитель в Иисусе Христе. Аминь. Слава Господу! Итак, у нас тема «Дары Святого Духа». И мы сегодня подойдем и поговорим о самих дарах Святого Духа. Но сначала я хотел бы заложить основание. Что такое дары Святого Духа? Ну, фактически, это сверхъестественное действие Бога в нас и через нас. Дары Святого Духа — это сверхъестественное действие Бога. Когда Бог действует в нас, Он что-то говорит нам, Он что-то показывает нам, Он что-то открывает нам. Это сверхъестественное Бога в нас и через нас. Когда Бог действует в нас или через нас, Он действует Духом Святым. И вот различные способы действия или проявления Духа Святого и называются дарами Святого Духа. Давайте мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна 10:10. Евангелие от Иоанна. 10 глава, 10 стих. И здесь написано, Иисус говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И то слово, которое переведено здесь как «жизнь», это греческое слово «зоя», которое означает сверхъестественная или божественная жизнь. Жизнь на том же уровне, на котором жил Иисус Христос. Как жил Иисус? Иисус сам жил такой жизнью и пришел дать ее людям. Он ходил по воде, Он кормил толпу из нескольких тысяч людей. Один раз было 5 тысяч мужчин, другой раз было 7 тысяч мужчин, плюс женщин было не меньше, еще и дети. То есть десятки тысяч людей он кормил несколькими хлебами и несколькими рыбами. Он превращал воду в вино, он проповедовал Евангелие Царства и исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. И знаете, сегодня кто-то верит в то, что чудес уже не может произойти. Вы можете встретить христиан, которые говорят, настало совершенное, мы имеем Слово Божье, раньше не было Слова Божье, чтобы доказывать Богу, и чтобы верить Богу, нужны были чудеса. Сегодня мы имеем это совершенное, написано, что когда настанет совершенное, тогда вот все дары, они прекратятся. Конечно, я верю, что вы в эти глупости не верите. Я верующий в то, что вы верите, в то, что вы неверующие в эти глупости. Потому что совершенная речь идет о небесах. Тогда знания упразднятся, тогда языки умолкнут, тогда наступит совершенное. Но Слово Божье совершенное, которое мы получили, оно учит нас о том, что Христос вчера, сегодня и во веки тоже, Он делает чудеса. И Он делает чудеса в нашей жизни и через нас. Бог не изменился, Он по-прежнему может делать чудеса. И Библия говорит, что Его рука не сократилась, чтобы спасать. Бог может и сегодня, в наши дни, делать чудеса, спасая людей в разных ситуациях, совершая всевозможные чудеса. И тому, знаете, множество примеров. И вы могли привести, ну а так как вы слушаете меня, я буду их приводить сегодня. Я верю, что это ободрит вас и подготовит к тому, что мы будем принимать практическое учение о дарах Святого Духа не как просто теорию, а как то, что упадет на хорошую почву, что мы уже верим в то, что это наше, что мы можем в этом двигаться, и мы будем просто это принимать как руководство к действию и будем в этом двигаться. Итак, сверхъестественная жизнь, она доступна сегодня людям не меньше, чем любые другие времена, когда Бог делал чудеса. Кто-то их видел и верит в то, что чудеса возможны, кто-то не видел и не верит в то, что Бог может делать чудеса и что чудеса вообще бывают. Но мы с тобой, мы верим в Бога, и мы верим в чудеса. Была такая служительница, я думаю, вы знаете ее, слышали о ней, видели, возможно, ее служение, читали книги, Катрин Кульман. Так вот она говорила, я верю в Бога. Нет, она говорила так, я верю в чудеса. Я верю в чудеса, она говорила. И Бог делал многие чудеса в ее жизни, через нее. И она говорила так, я верю в чудеса, потому что я верю в Бога. И потому что я верю в Бога, я вижу чудеса. Кто же может видеть чудеса? Тот, кто верит в Бога. Мы с тобой, мы верим в Бога, и мы можем видеть чудеса. И для проявления даров Святого Духа важна вера в Бога, в Его любовь, в то, что Он не осуждает тебя, то, что Он принимает тебя таким, какой ты есть, то, что Он призвал тебя, и то, что Он не изменился и будет говорить, действовать и проявлять себя и в тебе, и через тебя. Это важный момент, первый момент, на котором я хотел бы остановиться, может быть, весь этот первый урок. Нам важно верить в Бога. Веру, знаете, можно сравнить с каналом, по которому Божья жизнь с избытком, дары Святого Духа, благодать, чудеса, Его дары действуют, и чудеса происходят. Давайте откроем с вами Исаия, 55 глава, 10-11 стихи. Исаия 55, 10-11. И здесь написано так. «Как дождь и снег нисходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать, и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Знаете, стандарт нашей жизни, то, во что мы должны верить, то, чему мы должны подчинить свою жизнь и с чем должны сравнивать нашу жизнь, как бы выравнивать нашу жизнь, это Слово Божье, а не наше понимание чего-либо. Слово Божье, оно имеет силу произвести все то, что оно говорит. Однажды Бог начал говорить, да будет свет, и так стало, как Он сказал. И знаете, до сих пор так есть. Слово Божье работает. Библия говорит, все держится Его Словом до сих пор. Оно исполняет то, для чего оно послано. И нам нужно двигаться от того, чтобы просто читать Слово Божье, к тому, чтобы верить в Слово Божье, к тому, чтобы доверять всему тому, о чем оно говорит. То есть как бы относиться всерьез к тому, что там говорится. Если мы хотим жить сверхъестественным, то нам нужно будет верить в то, что выходит за рамки наших естественных возможностей, и верить в Слово Божье. Наверняка вы слышали о таких служителях, как Чарльз и Фрэнсис Хантеры. И в свое время они лишь увидели в Писании, что уверовавшие будут возлагать руки на больных, и те будут здоровы. И знаете, они решили принять это всерьез. И они начали возлагать руки. Конечно, нам хочется, чтобы сразу проявлялась сила и проявлялись чудеса. Иногда так и бывает. Я помню, когда я первый раз увидел чудо в своей жизни, не моего исцеления, а исцеления через меня, в это время моя мама, она сильно противилась тому, что я начал ходить в церковь. И у нее были проблемы с позвоночником, и диски как-то там выходили. И она позвонила мне однажды, когда я как раз был на служении в здании церкви, и сказала, что вот сейчас там принесли какую-то тяжесть, она подняла и не может встать, у нее отнялись ноги. Я ехал домой и просто говорил: «Господь, я верю, что я призван Тобой возлагать руки на больных. Я никогда в своей жизни этого не делал. Но вот я верю, что сейчас я приеду, и чудо возможно. Прояви свое чудо, чтобы она поверила в Тебя, в Твою реальность. Не в религиозность какую-то, набожность непонятную, а в живого Бога, в живую и действенную веру. Что живая и действенная вера, точнее, она живого и действенного Бога производит действие». О, как закрутил. И одним словом, я так вот молился, знаете, и говорил ей, говорил Богу об этом, приехал, и смотрю, она лежит. Мне открыла дверь бабушка, мама лежит на полу, и говорит: я не могу пошевелить ногами, лежит вот так вот на животе. Сделай мне массаж, поравняй меня. Я не мануальный терапевт, и массажи я делать могу только так, вот как я, как попало. Вот. Но когда я начал делать ей массаж, я верил в возложение рук. И поэтому как-то в то время, когда я мял ей спину, я в это время просто провозглашал, как мог, как понимал, я провозглашал исцеление. И знаете, о чудо, я был... может быть, три месяца как верующий, как рожден свыше. И я внутри себя в этот момент получаю знание, что она может пошевелить ногами. Она не могла ж пошевелить ногами. Я внутри получаю знание. Я не знаю, как я это получаю, но я знаю вдруг, что она может пошевелить ногами. Я говорю: мама, ты можешь пошевелить ногами. Она: не могу. Я говорю: а ну попробуй. Опа, а ноги-то начали шевелиться. Да, говорит, я чувствую. Я с таким энтузиазмом начал еще сильнее мять ее спину и провозглашать исцеление. И вдруг через какое-то время я чувствую, снова это знание приходит. Она может встать. Я говорю: теперь ты сама можешь встать. Она говорит: да как, я не могла шевелиться. Я говорю: вставай. Она становится на четвереньки, встает: как так получилось? Я говорю: это Бог тебя исцелил. Бог мне говорил, что ты можешь пошевелить ногами, Бог мне сказал, что ты можешь встать, и Он сделал это чудо. Это Бог, делающий чудеса, и моя мама приходит к Господу. Знаете, дары даны для того, чтобы мы могли служить им людям, демонстрируя Божью силу, и люди могли, веруя в Него, обращаться к Нему. Но для того, чтобы они действовали, нам нужно воспринимать всерьез то, что там написано. И вот когда Хантеры возлагали руки, у меня повезло. Я когда первый раз возложил руки, хоть делая массаж, Бог явил свою силу. А у них первый, за кого они молились, умер. И из первой тысячи никто не исцелился. Но тем не менее они отказывались верить тому, что видят их глаза, а решили верить Слову Божьему. И потом Бог так сильно употреблял их в исцелении. И эта книга «Исцеление больных» и те служения, которые они проводили, это на самом деле потрясающе, что Бог делал через их жизнь, исцеляя и уча других исцелять. Я помню, в своем подростковом возрасте я упал с турника. Когда я упал с турника, я повредил позвоночник в нескольких местах. И у меня в грудном отделе долгое время была боль, и я не мог сидеть более 15 минут. Мне нужно было лечь на спину, чтобы расслабиться. И эти боли, они уменьшились со временем, но они практически никогда не проходили. И вот я пошел учиться в библейскую школу, и тогда там была тема исцеления. И учитель, который учил, он решил попрактиковать один из методов исцеления из книги Чарльза и Фрэнсис Хантера. Ну, может быть, вы ее читали, там, вытяжение рук, вытяжение ног. И вот, значит, он, этот брат, я помню, он недавно совсем покаялся. Совсем. Он пришел в церковь на Петровке, он пошел в библейскую школу. Ну, в принципе, он, наверное, пришел чуть позже даже, чем я, на несколько месяцев. Я тоже совсем недавно пришел в библейскую школу тогда. И вот он подошел ко мне, да, кстати, он не закончил библейскую школу, и потом вообще ушел от Бога, перестал в церковь ходить. Но в тот момент, вот когда мы разбились по парам и должны были молиться друг за друга, он молился за меня. Преподаватель сказал, учитель сказал, как молиться, и он так молился. Я помню, одна моя рука словно поползла и выровнялась. Я ничего не чувствовал в позвоночнике, но через месяц я обратил внимание, что у меня месяц уже не болит спина. Бог сделал чудо. Был ли этот человек совершенный? Отнюдь. Был ли он очень святой? Он был святой святостью Иисуса Христа. Но жизнь он вел далеко не освященного человека. Но Бог совершил чудо через него. Потому что он сделал по вере то, что Бог повелел делать. Возложат руки на больных, и больные будут здоровы. Возможно, вы слышали о Тиэль и Дейзи Осборн. Они поженились очень рано, по-моему, в 17 лет. И они поехали в мусульманские страны проповедовать Евангелие. И когда они приехали проповедовать Евангелие из культуры христианской страны, где Библия была авторитетом, в культуру мусульманской страны, где Библия не была таким авторитетом, но был авторитетом Коран, они открывали Библию и говорили, что здесь же написано. Люди открывали Коран и говорили, а почему твоя книжечка черненькая лучше нашей книжечки? Вот здесь написано. Поэтому мы не собираемся верить твоей книжечке. И они уехали разочарованные. Когда они приехали, Бог сказал им, читай Библию, как бы ты ни разу не читал ее, веря всему, что в ней написано. И они начали так читать. И они так же увидели, что возложение рук на больных, исцеление – это часть новозаветнего служения каждого верующего. И они приехали и начали возлагать руки. И Бог начал делать чудеса. И знаете, друзья, что я скажу? Мы будем говорить о дарах Святого Духа. Когда дары Святого Духа действуют, часть из них дают нам видение. Благодаря им мы можем видеть видение. Мы можем переживать пророческое слово внутри. Одним словом, определенные вещи происходят внутри нас. Тиэль Осборн сказал так. В своей жизни я ни разу не пророчествовал, не слышал Бога внутри, какого-то побуждения, и не видел ни одного видения. Я просто делал то, что говорит Библия, веря на 100% тому, что написано в Библии. Я просто молился за больных, я возлагал на них руки, и Бог делал чудеса. Поэтому пункт номер один, чтобы дары Святого Духа действовали через нас, в нашей жизни, нам нужно верить в Слову Божьему. Нам нужно верить в Бога, который не изменился, который делает чудеса. И Он вчера делал чудеса и делает сегодня. Он делал в жизни через других людей, в жизни людей, и через нас, и в нашей жизни Он будет делать чудеса. Евангелие от Марка 16:15-20. Давайте прочитаем. Евангелие от Марка 16:15-20. И здесь написано так. «И сказал им, Иисус говорит, ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют и не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими чудесами и знамениями. Аминь. То, что сделали ученики, они пошли, они поверили. Знаете, когда мы уверовали в Евангелие, мы также родились свыше, и мы стали Божьими детьми, уверовавшими в Него. И как уверовавшие, мы призваны ходить сверхъестественно, призваны жить в чудесах. Помните, Иисус также сказал об уверовавших, это в Евангелии от Иоанна, в 14 главе 12 стихом написано, что Иисус сказал, что верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и более сих сотворит, потому что Я иду к Моему Отцу. А что там сделал Иисус? Он дал нам от Отца Святого Духа. И этот Дух Святой в безмерном могуществе, в безмерном величии, в безмерном размере, если можно так сказать, Он живет в нас. Мы храм Святого Духа. И если Слово Божье говорит, что уверовавшие будут возлагать руки на больных, чтобы те выздоравливали, то нам нужно это делать. Нам нужно возлагать руки на больных, веря в то, что они исцелятся. И нужно делать это, даже не ожидая особого водительства. Да, иногда мы можем иметь особое водительство, но иногда нет. Я помню, однажды подо мной живет женщина, одна соседка, и она вышла из нашего подъезда и говорит: «Ой, что-то, ой, Олег, что-то у меня спина». Она держится за спину: «Ой, так болит спина, так болит спина». И знаете, я ей не проповедовал Евангелие до этого. Я ей не рассказывал о том, как получить исцеление. Я ей не рассказывал о том, что Христос забрал наши болезни, искупил нас от клятвы закона, которая включает проклятие болезни. Я ей не провел ни одного урока и ни одного местописания не открыл. Я просто сказал: «Лена, давай помолюсь за тебя. Хочешь? Бог исцелил когда-то меня, и я верю, что Он может исцелить тебя, если ты только позволишь. Ну, помолись». Я возложил руки прямо на улице, прямо около подъезда, совершил короткую молитву, приказал боли уйти и спине исцелиться. Говорю: «Пробуй сейчас как». Она: «Ой, ой, ой», присела. «Ой, слушай, а как это так? Я сама врач, медсестра, говорит, я знаю, что это такое, я знаю, как оно проходит, оно у меня меньше, чем через 5 дней никогда не проходит, и уколы я делала, сейчас только заболела. Как это так получилось?» Я говорю: «Бог, Он сделал чудо». Знаете, если Бог говорит, что мы будем возлагать руки на больных, и они будут выздоравливать, нам нужно, друзья, это делать, даже не ожидая особого водительства. Кари Блейк говорил, что, ну, если вы слышали о таком служителе Кари Блейк, он говорил: в дарах исцеления он действует, учит об исцелении много. Так вот, он говорил, что самые большие исцеления происходили в его служении тогда, когда он вообще не чувствовал никакого движения Духа Божьего. Мы можем чувствовать движение Духа Божьего, мы можем чувствовать побуждение помолиться, но мы можем этого не чувствовать. Но так как исцеление происходило, Дух Божий был там, даже когда он не чувствовал. Аминь. Поэтому переживаете вы или не переживаете движение Духа, когда вы молитесь за больных, просто ожидайте, что Бог будет действовать. Иногда Дух Божий может давать нам руководство за кого-то помолиться, но даже если мы не переживаем такого руководства, мы можем молиться за исцеление и видеть, как люди исцеляются. Я помню, первый раз я молился, провел служение исцеления, когда был пастором Константиновки. И это пришло, знаете, так вот в сердце, молиться за исцеление. И мы сделали передачу. Сейчас, знаете, так много телевизионных каналов, что людям, которые хотят найти христианскую программу, нужно идти на христианский канал. Но тогда это был 97-й, наверное, год. 97-й, да, наверное, год. Там было всего три канала. Было кабельное телевидение, и было всего три канала. Было два украинских канала каких-то, и был один канал, РТВ он назывался, по-моему. И это, там крутили всякие видосики, видеофильмы. Это был самый популярный канал. Это был Константиновский канал. Еще на несколько городов вмещал. И фактически все сидели на вот этом кабельном телевидении. И поэтому, если я выходил туда с проповедью, с передачей, то я был уверен, что там практически от половины Константинов, я то и больше смотрю. И вот я сделал такую передачу. Я рассказал о том, что Бог делает чудеса, Он исцеляет. Я показал, начиналась передача тем, что Иисус молится за сгорбленную женщину, и она выпрямляется и говорит: кончились мучения, кончились. И тут появляюсь я, говорю: Иисус, Он исцеляет больных, Он делает то же самое, что и делал 2000 лет назад. И я рассказываю, что апостолы это делали, я читаю несколько историй из Нового Завета. И потом говорю: возможно, вы думаете, что это было тогда, а сейчас нет. Ну вот посмотрите, что делает Иисус. И показываю несколько фрагментов из служения Орла Робертса и Бенни Хина. Орел Робертс молится, и мальчик оставляет костыли, парализованный ходит. А Бенни Хин после служения считает колясок, коляски инвалидные, из которых стали люди, насчитывает их что-то чуть больше 20. И я продолжаю нагнетать атмосферу и говорю: если вы думаете, что это только в Америке, послушайте, что Бог делает в вашем городе, в Константиновке. И два человека из нашей церкви, они свидетельствуют, показывают медицинские документы, какие серьезные болезни были и что теперь врачи говорят. Я говорю: если вы хотите получить исцеление от Бога, приходите в следующее воскресенье, там-то и там-то, в такое-то время. И моя жена, когда это увидела, говорит: Олег, что ты сделал? А если приедут на колясках? Вы знаете, на колясках не приехали, но пришли две женщины с палочками, и обе оставили эти палочки. Нас было тогда около 80 человек в церкви, и пришло 165 человек. И знаете, я молился за больных, я не чувствовал никакого особого водительства, просто возлагал руки, и это было так потрясающе, удивительно видеть. Я первый раз тогда перед этим служением постился 3 дня. Я никогда до этого 3 дня не постился, но мне нужен был Бог, и как я понимал, чтобы Он действовал, так я и поступал. И Бог почтил по вере, когда возлагал руки и приказывал болезням уйти. Это так было видно, как люди плакали, как они оставляли палочки, как они начинали ходить, как говорили: боль уходит. И это было так потрясающе сильно. Бог, Он не изменился. Главное, чтобы ты верил в Бога, который делает все это. И, конечно же, второй момент, мы к нему еще подаем, верил в твое призвание, что ты также призван проповедовать и исцелять больных, изгонять бесов, делать чудеса. Это Дух Святой, Он живет в тебе, и Он не спит. Но Он желает действовать, Он желает проявлять себя. Аминь. Еще один пример приведу. Был, да и есть, по-моему, еще живой такой служитель Билл Басанский. И однажды Бог сказал ему переправить Библии с Аляски через Берингов пролив на территорию тогда еще Советского Союза. И он в это время отдыхал где-то в теплых краях. И он связался с Кеннетом Коплендом и предложил ему поучаствовать в этом. И Кеннет Коплин сказал: Бог мне этого не говорил. Если тебе Бог сказал, тогда, пожалуйста, иди. И он поехал прям с отдыха в такой легкой одежде на Аляску. И там было достаточно холодно. Так вот, когда он приехал туда, он приехал не в лучшее время, потому что в это время умерла дочка вождя, вот того племени, которое там жило на Аляске. И он попросил, чтобы ему дали проводника, который мог бы переправить его, показать дорогу через Берингов пролив на территорию Советского Союза. И вождь сказал: ты пришел в плохое время. Сейчас у меня траур, А во-вторых, сейчас уже этот сезон, когда люди куда-то плывут, закончился. Сейчас уже море плохое, и никто не поплывет. И Дух Святой дал ему внутри это слово знания. Помолись за его дочь. И он никогда не молился за воскресение. Он подошел и попросил вождя, можно ли я помолюсь за твою дочь? Заходи, помолись. Он открывает там то помещение, гробик, и они хоронили лицом вниз. И эта девочка лицом вниз лежит. И он говорит, когда я подходил туда, я не чувствовал никакого особого движения Духа Святого. Я услышал внутри, как Бог сказал, помолись. Но когда я зашел туда, я не чувствовал особого Божьего призвания, не чувствовал мантии на себе, я не чувствовал дерзновения особого. Я просто возложил руки и провозгласил жизнь. И ничего не произошло. Я не почувствовал как огня какого-то, я не почувствовал никакого движения, но я просто возложил руки и сделал то, что Бог сказал. И через 2 минуты эта девочка чихнула и была воскрешена. Вождь оказался такого же размера, как и Билл Басанский, и дал ему свою теплую одежду, дал проводника, и они поплыли на ту сторону. Но то уже другая история. Слава Иисусу! Итак, я думаю, друзья, что каждый из нас имел опыт какой-то вместе с Духом Святым. И, возможно, вы возлагали руки на больных для исцеления. И, возможно, кто-то имеет положительный опыт в этом. Люди исцелялись. А кто-то не имеет этого опыта. И люди не исцелялись. А кто-то имеет и такой, и другой опыт. Наверное, большинство из нас имеет и тот, и другой опыт. Почему это не работает иногда в нашей жизни? Друзья, потому что у нас, возможно, есть какие-то неправильные представления, которые ограничивают поток Божьей силы через нас. Но мы здесь учимся в библейской школе для того, чтобы наши представления изменялись, чтобы наши меры расширялись. И здесь Бог будет изменять наши представления через Своего Слова. Нам важно обновлять наш разум. Давайте откроем вместе с вами Римлянам 12:1-2. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Друзья, для того, чтобы нам предоставить себя, свои тела в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего, для того, чтобы мы могли служить и видеть служение Нового Завета, вот то служение, о котором апостол Павел говорит, что это служение несравненно более славное, чем служение Моисея, какое бы оно славное ни было. Чтобы нам войти в такое служение, апостол Павел говорит: «Я вас умоляю, обновите ваш разум, обновляйте ваш разум Божьим Словом, позвольте Божьему Слову дать вам понимание, изменить ваше представление о Боге, о Его воле, что Его воля добрая, угодная и совершенная, что есть воля Божья». И знаете, наш разум, он привык все видеть в естественном свете. Но теперь нам нужно обновлять разум через Слово Божье, которое действенно, как мы читали вначале. И действовать так, как Слово Божье говорит, а не так, как мы привыкли понимать в своем разуме. И когда, друзья, мы отказываемся действовать в соответствии с Его Словом, мы являемся Божьим преткновением для действий Бога на земле. Когда мы начинаем смело действовать, наоборот, в соответствии со Словом Божьим, тогда, наоборот, сила Божья будет сильно действовать через нас. И знаете, мы не должны просто вдохновиться. Вот, например, вы слышите эти истории, и это, возможно, вдохновляет вас, я так верю. Но мы не должны просто вдохновиться, а потом сдуться. Нам нужно не сдаваться, но продолжать практиковать истину об исцелении и других чудесах Божьих каждый день. Единственное препятствие для чудес, знаете какое? Это вера в то, что препятствие для чудес существует. Единственное препятствие, повторю, для чудес – это вера в то, что есть такое препятствие. Потому что ничто не может противостоять Божьей силе. Бог исцелял всех, какая бы ситуация ни случалась. Иисус сделал чудеса любые, какие только нужны были для любой ситуации. И вам нужно принять решение, что вы не сдадитесь, но болезнь оставит свои позиции и сдастся. Обстоятельства изменятся, потому что тот, кто у вас, он больше того, кто в мире. Аминь. Итак, для чего же церкви даны дары Святого Духа? Благодаря дарам Святого Духа проповедь Евангелия, она становится авторитетной. Фактически, дары Святого Духа – это как глаза, уши, уста и руки церкви. Благодаря дарам Святого Духа мы можем видеть, что Бог показывает, слышать, что Он говорит, говорить Его Слово, которое живо и действенно, и действовать Его силе, идя куда нужно и совершая чудеса. Без даров Святого Духа церковь не была бы никогда триумфальной. Поэтому Иисус и сказал, пока вы не облечетесь силой, никуда не идите, ждите, пока Дух Святой сойдет на вас. Но когда Дух Святой сошел на них, они стали другими людьми. Знаете, без даров Святого Духа церковь, она слепа, глуха, нема и парализована. Но дары Святого Духа, они поднимают нас на уровень сотрудничества с Богом. Служение Нового Завета, оно началось с крещения Духом Святым. А до этого ученики не должны были отлучаться от Иерусалима. Но после крещения Духом Святым, эти простые люди, несовершенные люди, они смогли распространить Евангелие в условиях страшных гонений, послушайте, по всей земле. И вся огромная Римская империя однажды признала, что Иисус есть Господь и провозгласила христианство своей религией государственной. Однажды, не помню, как этого миссионера звали, помню, что он из Канады. И вот Бог сказал ему поехать в какое-то мусульманское селение и проповедовать там. И до этого он вел какие-то переговоры с пастором из этого селения, и вот он поехал туда. И когда он приехал в дом этого пастора, или это был какой-то офис, он увидел там афиши. Афиши с его изображением, с приглашением на служение. И в этой стране были гонения на христиан. Я не помню, что точно какие это было, Пакистан или какая-то, ну, какая-то мусульманская деревня, где были гонения на христиан. То есть христианство там было в опале. Так вот, когда он туда приехал, случилось так, что он увидел эти афиши. И он спрашивает у пастора: послушай, сегодня вечером уже служение, а афиши до сих пор лежат здесь. По всем законам рекламы нужно было хотя бы за неделю развесить, а потом еще там прорекламировать, ну и так далее, и тому подобное. И пастор говорит ему: ты знаешь, тут приезжал проповедник до тебя, и мы развесили афиши. Но еще до начала служения его уже убили. Поэтому мы не рискнули развесить афиши. У нас 2 дня служения. Вот если первое служение пройдет все нормально, тогда мы развесим. Это было такое, знаете, ободрение для этого служителя. И вот вечером он приходит в какое-то помещение, где собралось человек 500-600, несмотря на то, что христианство было в опале. И некоторые из тех, которые собрались, они были вооружены. И на первом ряду стоял такой, знаете, очень серьезный бородатый мужчина, а рядом с ним сидел весь такой вот скрюченный, разбитый таким ужасным параличем ребенок. И этот мужчина тоже, кстати, был вооружен, и видно, что он имел там авторитет среди тех, которые там находились. И когда он увидел этого проповедника, он подозвал его и сказал: ты проповедник здесь, ты сегодня будешь здесь молиться за больных и проповедовать. Он говорит: да, я. Говорит: вот посмотри, вот это мой сын, ему никто не может помочь. Если ты его исцелишь, Если твой Бог, о котором ты проповедуешь, сделает чудо, тогда мы все поклонимся и примем твоего Бога. А если нет, то живым ты отсюда не уйдешь. И он внутри просто взмолился к Иисусу и сказал: Иисус, ты зачем это сделал? Ты зачем меня сюда послал? Я там жил в Канаде, не проповедовал, и мог в других местах еще жить и столько плода тебе приносить. И Дух Святой сказал ему: итак, без даров Святого Духа, мы слепы, глухи, мы немы и мы парализованы. Но с дарами Святого Духа мы можем слышать, видеть, говорить в силе и действовать в силе Духа Святого. И Дух Святой говорит этому проповеднику: а вот для того я тебя и прислал сюда, чтобы ты сделал чудо, и эти люди уверовали. Подойди, возложи руки и изгони дух паралича. И он подошел, возложил руки и приказал духу паралича оставить этого мальчика. И на глазах у всей изумленной публики начали кости его хрустеть, выравниваться, и мальчик встал на свои ноги абсолютно здоровым, как будто бы никогда и не был так скрючен. И все 600 человек по-мусульмански поклонились Иисусу. И было славное служение, и афиши были развешаны, и было славное служение во второй день. Знаете, когда Бог, Он говорит с нами, и мы доверяем Ему и делаем то, что Он говорит нам, мы будем видеть проявление Божьей силы. И это действует через дары Святого Духа. Нам нужно верить в Бога, который может все, который любит людей безусловно и не изменился, чтобы совершать невероятные чудеса. Давайте откроем с вами Ефесянам 2:8-9. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. И здесь написано так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, благодать, мы спасены благодатью, добрым даром Божьим через веру, и это не от нас. Дары Святого Духа, они не от нас, они от Бога. Исцеление и другие чудеса – это не воздаяние людям за их хорошие дела. Это подарок. Бог не благодарит нас через исцеление. Это подарок, который дается нам безвозмездно. Бог исцеляет кого-то через нас не из-за того, что мы хороши или кто-то хорош, но ради Иисуса, который заплатил за исцеление. Также, когда мы служим людям в исцелении, например, Он употребляет нас не из-за нас, не из-за того, что мы хороши, а потому что Он любит этих людей и хочет исцелять их. И вот это слово «спасены», «благодатью вы спасены» — это греческое слово «соза», которое означает в переводе «спасать», «беречь», «сохранять», «избавлять», а также «исцелять» и «выздоравливать». Я помню, однажды меня пригласили на одно пасторское. И там было, ну, наверное, может, до 20 пасторов. И один пастор, он начал практиковать исцеление, читать какие-то книги об исцелении, и начал практиковать исцеление в церкви, учить об этом, проповедовать, возлагать руки, и начали люди исцеляться. И он на этом пасторском такой вдохновленный говорит: вы знаете, вот так я начал поступать, и люди исцеляются. И один пастор сидит и говорит: ну, слава Богу, конечно, но нигде в Библии не говорится, что Бог хочет всех исцелить. И начались дебаты. Хочет Бог исцелить, не хочет Бог исцелить всех. А как же Тимофей, который ради немощи желудка пил немножко вина? Павел не молился за исцеление, а сказал ему вот так вот поступать. А как же Тихик, которого, или Трофим, который оставил, которого Павел оставил еле живого, но помиловал его Бог и исцелил. Как же вот так? И пока там дебаты шли, я просто слушал. А потом сказал: ну какой авторитет для вас? Если Библия авторитет, тогда Библия говорит, что Бог хочет исцелить всех. И этот пастор говорит: нигде в Библии не написано, что Бог хочет исцелить всех. Я говорю, ну давай давайте откроем тогда первое послание Тимофею, 2 глава, 4 стих. И там написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Да, говорит этот пастор, и спасение, да, Бог хочет спасти, но не исцелить. Я говорю, но греческое слово, которое переведено у нас как «спасти», это греческое слово «соза» переводится как «спасти», «сберечь», «сохранить», «избавлять». Это говорит о защите, о спасении вечности, но и также о другом спасении. Но не только это слово также имеет прямой перевод, как «исцелять» и «выздоравливать». Это желание Бога. Знаете, почему иногда в нашей жизни не происходят какие-то чудеса? Да потому что мы не знаем, что Бог этого хочет. Нам важно узнавать, что Бог хочет, раздвигать эти меры. Как написано, чтобы нам исполниться всею полнотою Божьей, нам нужно познать и высоту, и глубину, и ширину, и долготу, и уразуметь эту превосходящую разумение любовь Христову. Когда мы познаем эту любовь Христову больше и больше, глубже и глубже, тогда наши миры раздвигаются, и тогда больше этого безмерного величия, которое уже в нас, начинает проявляться в нашей жизни, проявляться в нашем служении и являть благословение в нас и через нас. Итак, друзья, Бог будет исцелять через нас. И Он будет исцелять через нас не из-за того, насколько мы совершенны. И не из-за того, насколько хорош человек, за которого мы молимся. Иногда мы перестаем молиться, останавливаемся молиться или дерзновение теряем, когда молимся за исцеление, потому что не уверены в том, что мы достаточно хороши или человек достаточно хорош. Но Бог делает это по Его благодати. И благодатью написано, мы спасены, даровано исцеление по благодати. И сие не от нас, Божий дар. Не от нас это, не от того человека и не от нас. Он будет это делать из-за его воли по отношению к больному человеку, из-за его обещаний, которые он дал. А он хочет, чтобы все люди спаслись. Аминь. И это включает исцеление. Знаете, я видел, как Бог исцеляет несовершенных людей. Когда мы знаем, какой это человек, и как он там грешит, и как он живет, мы можем думать, что человек просто не может быть исцелен. Но на практике человек может быть далеко несовершенен, а Бог берет и исцеляет его. И когда мы знаем его жизнь, мы можем думать, Боже, как? Но я бы никогда не исцелил этого человека. Но Бог исцеляет, потому что Он хочет исцелять человека, а не потому что тот человек заслужил исцеление. Это от Него, это не от человека. Если бы для исцеления нам нужно было стать очень праведным и совершенным, то никто бы из нас вообще никогда не получил бы исцеления. Разве только на небесах, когда увидим Его и станем таким, какой Он есть. Я помню, перед заключением приведу примеры служения Орла Робертса, когда выходил один человек и свидетельствовал, он говорил, я скептик, я пришел сюда, я не верил в то, что здесь происходит. И когда люди свидетельствовали об исцелении, рассказывали, я думал, что это просто придумали, просто люди подставные. Но вы сказали, когда молились, у меня была вот такая болезнь, у меня было там, и он рассказывает, что у него было, я уже не помню точно. И это полностью прошло, это физически прошло, это стало невидным, или что-то там, или родимое пятно у него было болезненное, я не помню что, но это полностью прошло. И он говорит, я скептик, я не верил, но Бог исцелил его, чтобы он поверил. Я помню, хантеры рассказывали также, однажды они молились и сказали, что там на балконе есть человек, у которого опухоль под мышкой, и Бог исцеляет. Потом вышел человек и свидетельствовал, говорил, я этот человек, я пришел, я не верил, я смеялся, я критиковал все то, что здесь происходит. Но когда вы это сказали, что-то произошло, я попробовал, у меня была опухоль, я попробовал, и ее нет. Я помню однажды на служениях исцеления, которые я проводил, одна женщина также вышла и свидетельствовала, и говорила, я пришла сюда, и я не верила, что Бог исцеляет, что тем более Он исцелит меня. И даже когда люди выходили и рассказывали об исцелении, я не верила. Но вот у меня есть это чудо. И ей должны были, одной женщине должны были делать операцию. У нее было гусиное яйцо, опухоль груди. И после молитвы она почувствовала, что этого не стало. Когда она пошла на обследование на следующий день, опухоли не было. Бог исцеляет и скептиков, потому что Он любит людей, безусловно. И Он исцеляет и делает чудеса, и дары действуют, потому что Он так решил. И это не от нас, Божий дар. Аминь.